говорит Радио Свобода. Алексея Навального тайно освободили после отбытия административного ареста за организацию несанкционированного массового мероприятия.
Его увезли в ОВД Конькова и сейчас там выпустили. 14:28, как и были должны. То есть, видимо, испугались или что-то такое.
Виталий Милонов внес в Государственную Думу законопроект о запрете на пользование социальными сетями детям до 14 лет.
Депутат Милонов некомпетентен в сфере интернета. Он популист. Его заявления все популистские.
Северокорейские рабочие на строительстве «Зенит-арены». Питерские журналисты об условиях их рабского труда.
Примерно $10 в день зарплата рабочего в Северной Корее.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его ведущий Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 10 апреля. Итак, оппозиционный политик Алексей Навальный вышел на свободу после отбытия административного ареста за организацию акции 26 марта «Он вам не Димон». Навального задержали тогда в самом начале мероприятия, когда он шел по Тверской улице. Оппозиционера обвинили в неподчинении законным требованиям сотрудников полиции и в организации массового одновременного пребывания граждан в общественном месте. О том, как проходило освобождение Навального, рассказывает наш корреспондент Мумин Шакиров, дежуривший у московского спецприемника номер 2, где содержался оппозиционер.
К 2 часам у спецприемника номер 2 по улице Мневники собрались 20 журналистов с камерами. Пришли единомышленники, сторонники Алексея Навального. А также их можно назвать провокаторами, а можно просто назвать гражданскими активистами, которые развернули плакаты «Когда мы получим наши 10 000 евро», «Где взять 10 000 евро», «Ты обещал, отдай нам деньги». Это были молодые люди, которые встали у ворот и под камеры и снимали, им задавали вопросы. Речь идет о одном из постов Алексея Навального, где он обещал помочь задержанным активистам обратиться в Европейский суд. И Европейский суд теоретически, если мог принять положительное решение, то были бы выплачены компенсации российскими властями согласно решению суда. Но, к сожалению, Навального мы не дождались. Ни журналисты, ни его сторонники, ни те вот провокаторы, которые пришли встретить российского оппозиционера. Где-то в 2:20 к камере, к прессе вышел начальник предвыборного штаба Леонид Волков и сообщил, что Алексей Навальный отпущен на свободу в ОВД Конькова. То есть утром его перевезли в ОВД Конькова, там он получил свою свободу, то есть его-то отпустили на свободу. И все, что мог сказать Леонид Волков, что он только что получил эту информацию по телефонному звонку и вот должен разочаровать всех журналистов, а там было очень много зарубежных журналистов, я имею в виду и японские, британские, западные телерадиокомпании, которые пришли освещать это событие, выход Алексея Навального на свободу. Поэтому все это быстро завершилось, и где-то в 2:30 журналисты все разошлись.
Это был наш корреспондент в Москве Мумин Шакиров. Вы слушаете «Радио Свобода». Депутат Виталий Милонов внес в Госдуму законопроект о правовом регулировании работы социальных сетей. Он, в частности, предусматривает, что пользователь при регистрации должен будет сообщать свои паспортные данные и запрещает регистрацию в сетях детей до 14 лет. Авторы проекта предлагают запретить пользователям публиковать в социальных сетях информацию и изображения, цитата, «пропагандирующие национальную, классовую, социальную нетерпимость, употребление алкогольной продукции и табачных изделий, а также расовое, национальное, религиозное неравенство, нетрадиционные сексуальные отношения, насилие, жестокость, наркоманию, токсикоманию, антиобщественное поведение, нецензурную брань и порнографию». Эксперты называют законопроект глупостью и считают его принятие маловероятным, рассказывает Любовь Чижова.
Это уже вторая за неделю попытка упорядочить поведение подростков в интернете. Несколько дней назад с аналогичным предложением установить регистрацию в соцсетях по паспорту и запретить доступ к ним детям до 14 лет выступили депутаты Законодательного собрания Ленинградской области. Они считают, что надо обязать владельца сервиса проверять паспортные данные у российских и иностранных граждан, а за нарушение новых правил штрафовать на сумму от 100 до 300 тысяч рублей. Самих же пользователей, умышленно указавших о себе недостоверную информацию или не сообщивших об изменении данных, интернет-эксперт Антон Меркуров назвал предложение Виталия Милонова «бредом сивой кобылы». По его мнению, комментировать подобные инициативы крайне сложно.
Во-первых, инициатива дебильная, как и сам депутат Милонов, потому что все его инициативы такие. Это бред сивой кобылы, которые даже как-то сложно разумно комментировать. Роль государства в защите детей свелась, по большому счету, к репрессиям против бизнеса, к ухудшению там экономики. Интернет упал так же, как упал весь рынок. И как бы, ну, что обсуждать глупые инициативы глупого депутата? Это никак невозможно технически. Задача там ограничивать детей как-то, она тем более 14 лет. Вы что, сегодня 6-летний ребенок умнее нас с вами в области компьютеров в 10 раз примерно. То есть вот меня там дети 6-летние могут там обыграть во что-то и прочее.
Милонов предлагает обязать владельцев проверять паспорта при регистрации.
Начнем с того, что депутат Милонов некомпетентен в своей в сфере интернета. Он популист, его заявления все популистские, законопроекты его не проходят и так далее. То есть нужно понимать контекст этого заявления. Что человек, он не понимает в интернете, он вообще далек от всего этого, он в Твиттер только может писать. И что все эти инициативы, обсуждать их, ну давайте, не знаю, там, что будет, если отключат интернет? Ну, знаете, что будет, если в Москве там отключат, по всей Москве отключат электричество? Ну, задница какая-то будет.
То есть вам кажется, что этот закон непроходной, его не примут в том виде, в котором...
Конечно, это не примут, да, это пиар депутата Милонова. Но вязать это все невозможно, это технически нереализуемо, это просто чушь.
Это был интернет-эксперт Антон Меркуров. Одним из поводов появления законопроекта, запрещающего пользоваться интернетом до 14 лет, стал рост числа публикаций о так называемых группах смерти, которые якобы толкают детей на суицид. Психолог Людмила Петрановская считает это спекуляцией и полагает, что запретить современным детям пользоваться интернетом невозможно.
Суть в том, что под видом детей... Под видом защиты детей от групп самоубийц на самом деле просто хотят полностью под контроль ставить интернет и сильно затруднить пользование интернетом и исключить автономность в нем для всех. То есть под видом того, что давайте проверим, вам не 14 лет, как у нас симки телефонные продают по паспорту, так будет интернет давать доступ. Ну, во-первых, это, я думаю, технически все равно нереально. Современная молодежь не Милонову чита и найдет 225 способов, как это обойти. Тем более, там, говорят, скоро спутники запустят Илон Маск, которые все земли накроют. Так что это все, в общем, бла-бла-бла. Ну, то есть цель понятна, а как бы, ну, практического выхода этого, конечно, никому не будет.
А вот если представить, что у Милонова все получилось, и что действительно запретили детям до 14 лет выходить в интернет и пользоваться социальными сетями, ну, в том числе, как бы опасаясь за их безопасность, опасаясь, увеличилось количество суицидов. Вот как изменится жизнь современных детей без интернета? Станут ли они, не знаю, лучше образованнее? Станет ли их жизнь безопаснее?
Не знаю. Ну, мне как-то даже сложно это подумать, потому что, ну, это, знаете, из серии там курица бегает по пруду, по которому плавают утята, и квохчет, там, типа, давайте запретим утятам плавать. Ну, как, что случится, если она у нее получится?
Это было мнение психолога Людмилы Петрановской. Если ограничивать детей и подростков от каких-либо рисков, то начинать надо с запрета доступа к спичкам и колюще-режущим предметам, считает политолог Константин Калачев.
Если бы я был конспирологом, я бы предположил, что вся затея с группой «Синий кит» в соцсетях как раз должна была привести к регистрации пользователей соцсетей по паспорту. Но я не конспиролог, поэтому худшего предполагать не буду. Хотя замечу, что реакция в соцсетях на инициативу Милонова, мягко говоря, неоднозначная. Многие считают, что дети здесь только повод. На самом деле дело не в группах смерти, нацеленных на подростков. Кстати, эти группы смерти в большей степени были раскручены медиа. То есть мне кажется, что те медиа, которые занимались этой проблемой, не только проблему не решили, но усугубили, подогревая интерес. Так вот, инициатива Милонова, связанная с регистрацией в соцсетях по паспорту, с ограничением для детей, подростков 14 лет на открытие аккаунта в соцсетях, выглядит, с одной стороны, заботой о детях, но, с другой стороны, касается в первую очередь взрослых. Я не думаю, что так много детей у нас регистрируют в соцсетях, но замечу, что мой внук в соцсетях присутствует, и я в этом ничего ужасного не вижу. Я полагаю, что если ограничивать детей и подростков от каких-либо рисков, то начинать надо вообще с запрета доступа к спичкам и колюще режущим предметам. Понятно, что социальные сети с этим подконтрольностью вызывают опасения и создают для власти определенные риски и угрозы. Потому что социальные сети – это канал коммуникации. По этому каналу можно принять любую информацию. Вот, как показали последние митинги оппозиции, можно в том числе и прогонять информацию, связанную с акциями недовольных. Поэтому оппозиционно настроены граждане и считают, что если согласно внесенному Государственному Думу законопроекту осуществлять доступ в соцсети только по паспорту, то это фактически перепись пользователей. Я думаю, что в общественной атмосфере сейчас нужна нормализация, а не продолжение запретительных мер.
Это было мнение политолога Константина Калачева. Появление очередного запретительного законопроекта эксперты связывают с антикоррупционными митингами, которые прошли в десятках российских городов 26 марта, и тем, что они напугали власти. Об этом Радио Свобода рассказал руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов.
Есть, конечно, честно говоря, опасения, что действительно эта инициатива может получить ход. Хотя об этом давно говорили, и, честно говоря, не было понятно, как ее реализовать, да? То есть, ну, понятно, когда соцсеть находится в России, то можно провайдеру или там, ну, в смысле, ее оператору можно предъявить требования соответствующие. Это касается контакта, прежде всего, или одноклассников, которые принадлежат Mail.ru. Вот. Но, например, то, что касается Фейсбука, то, в принципе, осуществить это достаточно сложно, потому что у этой сети нет такого требования, как регистрация по паспорту. То же самое касается и Твиттера, ну и других зарубежных сетей, которые здесь у нас в России есть. Понятно, что если там, за границей, это не делается ни для кого, то почему они должны это вдруг неожиданно вводить для России? То есть это будет означать, ну, в принципе, не, ну, это неисполнимое решение в этом смысле. Либо надо вообще закрывать здесь Facebook, то есть просто от него отказываться. Но я думаю, что это вряд ли произойдет, так как вызовет достаточно большое беспокойство. Но касательно российских сетей, такие вещи, в принципе, могут начать применять, наверное, теоретически. Но понимая, что в последнее время у нас идет политика усиления безопасности по всем направлениям и всяческие попытки контролировать интернет.
Вот смотрите, Милонов у нас это все подает под таким соусом, что вот группа смерти, подростки в опасности.
Ну, это больше касается, наверное, популизма, и вряд ли это что-то серьезное даст, потому что пользователей очень много, их и так, в принципе, можно вычислить по провайдерам, по номерам телефонов, которые там привязаны, по почтам, которые, опять же, как-то взаимосвязаны всегда с человеком. То есть найти человека, в принципе, можно. Просто, конечно, есть очень много ботов, которые, соответственно, не являются людьми, да, и против них, в частности, эта мера может быть направлена. Но я не думаю, что главной проблемой является именно интернет. Человек получает разного рода негативную информацию отовсюду. И раньше был алкоголизм, и раньше были проблемы среди подростков. Они возникают в неблагополучное время, а не потому, что появился интернет.
Это был политолог Николай Миронов. В Кремле к идее запрета пользоваться социальными сетями детям до 14 лет относятся скептически. Об этом СМИ рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Мы не видели суть этого законопроекта, а только читаем в СМИ положения, которые, возможно, там содержатся. Те положения, которые обсуждаются в СМИ, конечно, мало реалистичны, цитирует Пескова Интерфакс. В Госдуме инициативу назвали труднореализуемой и требующей значительных средств как от государства, так и от интернет-отрасли. Об этом сообщил председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг обзавелся в Восточной Европе сетью эмиссаров из числа бывших руководителей своих компаний. С их помощью он эффективно обходит санкции, введенные против него Соединенными Штатами и странами Европейского Союза после аннексии Крыма и начала войны на востоке Украины. Об этом рассказывается в первой части нового расследования сайта «Муниципальный сканер», который в конце января рассказывал о недвижимости выходцев из бывшего СССР в чешских Карловых Варах. С одним из авторов расследования, эмигрировавшим в Литву гражданским активистом Михаилом Магловым, беседовал мой коллега Марк Крутов.
Первая часть нового расследования такой схемы ухода от санкций опубликована в понедельник на сайте «Муниципальный сканер», который в конце января рассказал о недвижимости выходцев из бывшего Советского Союза в Карловых Варах. Вслед за Карловыми Варами эксперты сканера стали изучать реестры владельцев недвижимости в Праге и случайно нашли дом в историческом центре города, фактически принадлежащий Дмитрию Калантырскому, бывшему председателю правления одного из главных активов Ротенберга – СМП-банка. Калантырский ушел с этого поста и продал свои акции банка в феврале 2015 года. Как полагают авторы расследования, истинной целью ухода было максимально отдалить его фигуру от Аркадия Ротенберга на случай возможного расширения санкционного списка. Тем не менее, связь Калантырского и Ротенберга по-прежнему прослеживается через ряд кипрских офшорных компаний. Аркадий Ротенберг попал под американские санкции 20 марта 2014 года, спустя 3 недели после начала первых захватов вооруженными сепаратистами государственных учреждений в Донецкой и Луганской областях Украины. Фигурантом европейского санкционного списка бизнесмен, который в 12-летнем возрасте занимался с Путиным в одной секции самбо, попал 30 июля, вскоре после того, как над Донецком был сбит малазийский «Боинг». В результате санкций на имущество Аркадия Ротенберга в Италии, отель, квартиру, 4 виллы, 2 компании, был наложен арест. Общая сумма арестованных активов оценивалась агентством Рейтер в 30 миллионов евро. Помимо этого, под санкции попал и СМП-банк. Сейчас Аркадий Ротенберг чаще всего упоминается в связи с проектами внутри России. Его сын Игорь владеет компанией, которая собирает деньги с дальнобойщиков с помощью системы «Платон», а компания самого Ротенберга-старшего «Стройгазмонтаж» строит мост в Крым. Что до Дмитрия Калантырского, то он работал в СМП-банке еще с 2002 года. Кипрскими офшорами Аркадия Ротенберга, утверждается в расследовании «Муниципального сканера», Калантырский начал заведовать уже через несколько лет после прихода на работу в банк. Так, в 2003-2004 годах Калантырскому принадлежала офшорная компания, которая позже фигурировала в расследовании РБК о водочных активах Ротенберга, в частности, водке Путинка. После введения санкций Аркадий Ротенберг стал предпринимать действия по защите своих активов в разных странах мира, в том числе продавая доли в своих предприятиях бизнес-партнерам. Дмитрий Калантырский идеально подошел на эту роль. Спустя несколько месяцев после начала действия санкций, принадлежащий ему офшор Cartamon Technologies Limited приобрел 2 4-звездочных гостиницы на австрийском горном перевале Насфельд. Как утверждают авторы расследования, в реальности гостиницы были приобретены в рамках расширения бизнес-империи братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов. В сентябре, как мы уже говорили, было арестовано итальянское имущество Аркадия Ротенберга, и после этого, пишет «Муниципальный сканер», Калантырский ушел с поста председателя правления СМП-банка, чтобы не ставить под угрозу австрийские отели и другие покупки, совершенные его офшорами в интересах теперь уже бывшего начальника. Сейчас Калантырский предположительно живет в том самом доме в Праге, на двери которого есть даже звонок с его именем. Как рассказал «Радио Свобода» один из авторов расследования «Муниципального сканера» Михаил Маглов, Дмитрий Калантырский не единственный эмиссар Ротенберга в Европе, призванный защищать уже имеющиеся активы бизнесмена от санкций и приобретать в обход них новые. Через некоторое время активисты «Муниципального сканера» намерены опубликовать сведения и о других бизнес-партнерах Аркадия Ротенберга в Европе. Какие активы, предположительно контролируемые Аркадием Ротенбергом, вам удалось найти в ходе этого расследования и как это связано с санкциями?
Целью не ставилось, на самом деле, найти активы непосредственно Аркадия Ротенберга. Та история, о которой мы пишем, исходя из нее, мы пришли к выводу, что Ротенберг для того, чтобы обходить санкции, придумал схему. Вот схема заключается в следующем. Отправить своих людей, которые работали с ним много лет, в западные страны, в том числе для того, чтобы они регистрировали компании и покупали активы. Там, в случае с Дмитрием Калантырским, который обосновался в Чехии, Как мы видим, мы нашли две его компании, которые зарегистрированы вместе с мамой. На одной из них он приобрел квартиру и усадьбу. И вполне возможно, это действительно его активы. Но дальше мы видим, что через его же этот кипрский офшор были приобретены два отеля в Австрии. Причем это произошло еще до того, как он продал свои 11% акций СМП банка и покинул пост председателя правления СМП банка. То есть, если там посмотреть на схему по срокам, в том числе он перерегистрировал, значит, подконтрольные ему вот эти кипрские офшоры, то основное количество действий совершаемых происходит в декабре 2014 года. То есть это примерно спустя полгода после санкций, после того, как многие операции бизнес-активов Ротенберга были заблокированы, то есть он не мог осуществлять сделки, и более того, вся перспектива была арестована, которая была записана на его кипрский офшор в Италии.
Кто такой Дмитрий Калантырский?
Этот человек пришел работать в Ротенбергу в начале 2000-х. Он на своей довольно высокой должности проработал больше 10 лет. И потом он довольно неожиданно покидает свою должность председателя правления, продает Ротенбергу свои 11% акций СМП банка и уезжает в Чехию, где открывает юридические лица. Но в том числе приобретает через свой кипрский офшор два отеля в Австрии. И мы считаем, что вот эти как раз два отеля в Австрии – это, по сути, новые активы Ротенберга, которые он, будучи под санкциями, не мог приобрести на свои непосредственно кипрские компании, либо на свое имя.
Фигурировало ли имя Дмитрия Калантырского в каких-то других антикоррупционных расследованиях раньше, например, в Panama Papers? Это такой ротенберговский Ралдугин?
Нет, Ралдугин – это такой номинальный человек, мы понимаем. То есть у этого человека есть определенная работа, да, он не связан вообще, в принципе, с финансами. Ралдугин – это номинальщик. Но Калантырский же – это непосредственный топ-менеджер Ротенберга с давнего времени. Он особо не светился в расследованиях, но он фигурирует в расследовании, по-моему, РБК дело в 2014 году, когда расследовалась связь Ротенберга с водочными заводами и с брендом Путинка. Непосредственно Калантырский был учредителем одного из кипрских офшоров, который позже попал в руки как раз бизнес-партнеру Ралдугину, а потом и вовсе ушел в дальние офшорные зоны.
Расскажите подробнее, как именно работает схема с переписыванием своих активов на давних бизнес-партнеров и позволяет ли, главное, она в полной мере обходить санкции?
Стоит начать с того, что вообще использование номинальщиков для Ротенберга – это, в принципе, обычная практика. Если посмотреть его в даже российскую бизнес-структуру, то часть активов, как правило, не связанных с нефтегазовым бизнесом, они и в России записаны на номинальных владельцев. Как правило, это юристы юридической компании, которая сопровождает деятельность СМП банка, либо это топ-менеджмент СМП банка. Схема довольно простая. После того, как были введены санкции, действующий топ-менеджмент, то есть те люди, с кем он работал больше 10 лет, кому он доверяет в полной мере, были, так скажем, искусственно отодвинуты от самого Ротенберга и от СМП банка, которые под санкциями. А именно, сначала заместитель Дмитрия по фамилии Поспелов через месяц после санкций покидает свою должность, потом спустя полгода уже продает акции Дмитрий Калтыринский и тоже покидает свой пост. То есть это люди, которым он доверял много лет, которые много лет с ним работали, но теперь они формально не имеют отношения ни к Ротенбергу, ни к СМП банку. Дальше они едут в страны Запада и уже здесь производят действия с определенными активами Ротенберга. То есть и там и переписывание компании, покупка новых активов, и действия уже с старыми довольно активами Ротенберга, которые просто выводятся из-под одних опасных юрлиц в другие. И уже точно никак не связаны ни с СМП банком, ни с Ротенбергом.
Санкции в данном случае удается обходить полностью, или они все-таки представляют какое-то препятствие даже для такой схемы?
В том виде, в котором они действуют, работают санкции, то эти активы полностью не подпадают под них, потому что формально юридически юридически Ротенберг или Центробанк никак не связаны с этими активами.
Известно ли вам о каких-то еще эмиссарах Ротенберга, назовем их так, помимо Дмитрия Калантырского?
Да, известно. У нас просто, так как материал довольно большой, мы решили его разбить на несколько частей, и в одной из следующих частей появятся еще примерно такие же лица, как Дмитрий Калантырский, совершающие ровно такие же действия.
Можете назвать хотя бы страны, в которых они действуют?
Речь идет о странах Восточной Европы.
На какие еще вопросы предстоит ответить в продолжении этого расследования? Что вам не удалось пока узнать?
Нам пока еще непонятно, весь ли круг вот этих, значит, лиц, которые были отправлены на Ротенбергом на Запад, мы нашли. То есть нам попалось несколько человек, но мы пока не понимаем, окончательный ли это список. Соответственно, непонятно, все ли, грубо говоря, вновь приобретенные активы были учтены. В-третьих, ну, это такой вопрос, на который навряд ли получится ответить, но, наверное, стоит западным политикам на него ответить, а действительно ли эффективные санкции, почему, включая, значит, в эти санкционные списки там Ротенберга и Центробанк, значит, топ-менеджмент этого банка не попадает в санкционные списки, почему ближайшие родственники, на которых тоже, как мы знаем, любит окружение Путина записывать свои активы, и которые пребывают в странах Запада, тоже не попадают в санкционные списки, хотя, по сути, они являются номинальными владельцами, потому что, как мы знаем, весь бизнес, успех там семьи Ротенбергов связан исключительно с другом Путина Аркадием, с которым они вместе ходили заниматься дзюдо.
Говорил Михаил Маглов, один из авторов расследования сайта «Муниципальный сканер», о способах ухода от санкций, придуманных российским бизнесменом и одним из ближайших друзей Владимира Путина Аркадием Ротенбергом. Марк Крутов, Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Прежде чем продолжить программу «Время свободы», коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Руководство Грузии подвергло резкой критике позицию России по выборам и референдуму в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Грузия не признает результаты голосования и призывает Москву прекратить попытки аннексии грузинских территорий по крымскому сценарию. Заявлением о выборах и референдуме в Южной Осетии выступил государственный министр по европейской и евроатлантической интеграции Виктор Долидзе. По его словам, последние события в непризнанной республике – ничто иное, как цирк, устроенный оккупантом на оккупированной территории. Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева объявила об отставке. Она служит полномочия не позже 10 мая. На своей последней пресс-конференции в качестве главы Нацбанка Гонтарева заявила, что выполнила все запланированные реформы и банковская система Украины очищена. При этом активизации финансовых рынков и стабилизации курса гривны, по мнению Гонтаревой, не удалось добиться из-за политики правительства Украины, президента Порошенко и внешнеполитической ситуации. Российские ученые, журналисты и общественные деятели выступили в защиту бывшего главы Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук Юрия Пивоварова, в отношении которого возбуждено дело о мошенничестве. Авторы письма настаивают, что уголовное преследование Пивоварова является попыткой оказать давление на ученого, который выступил с критикой российских властей и их вмешательства в культуру и науку. Стадион «Зенит-Арена» строится на Крестовском острове в Петербурге с 2008 года. За это время стоимость объекта выросла в несколько раз. При этом общественные и журналистские расследования показывают, что часть проводимых там работ оплачивалась по так называемым серым схемам, а для их выполнения привлекались мигранты из разных стран, в том числе из Северной Кореи. Тему продолжает Татьяна Вольская.
14 ноября на строительной площадке стадиона был найден труп 47-летнего рабочего из Северной Кореи. В конце марта в норвежском журнале «Йосимар» вышла большая статья «Рабы Петербурга» о северокорейских рабочих, которые, по версии издания, трудились на строительстве «Зенит-арены» фактически на положении рабов. О проблеме рабского труда мигрантов мы говорим с журналистом издания «Мой район» Сергеем Кагермазовым, журналистом радио «Эхо Москвы» в Петербурге Артемом Филатовым и руководителем петербургского отделения Transparency International Дмитрием Сухаревым. Артем, вы помогали своим норвежским коллегам делать этот материал. Почему вы этим заинтересовались?
Это было для меня самого достаточно неожиданно. В середине ноября была новость о смерти рабочего из Северной Кореи на стройке в Петербурге на Крестовском острове. Эта новость прошла достаточно незамеченной. Когда я был в декабре в Норвегии, со мной встретился журналист футбольного норвежского журнала «Йосимар», мой коллега Ховард Мяльнес. Это журнал не про то, как голы забивают, а про коррупцию в футболе, про теневую сторону спорта. И он обратил внимание, а также международная организация, которая мониторит вообще, что происходит с северными корейцами и как себя ведет правительство Северной Кореи, вот они на это обратили внимание. Был запрос в FIFA, безрезультатный, правда, совершенно. И мой коллега норвежский решил разобраться, что это за рабочие из Северной Кореи, сколько их в Петербурге. Я ему помогал, как человек, который имеет контакты здесь, в Петербурге. Мы выяснили, что 110, как минимум, рабочих из Северной Кореи оказались на стадионе Крестовский. Их привели туда две строительные компании, и оказались они как раз после смены генподрядчика, то есть после августа прошлого года.
Компании, конечно, российские.
Да, две компании петербургские. Это Seven Sons, которая занимается элитным строительством, и Дальпитерстрой, который занимается строительством массовым. И те, и другие используют труд северных корейцев, как нам сказали наши контакты в строительной сфере. Произошла большая неразбериха после смены генподрядчика. Тогда вице-губернатор Игорь Албин призвал в такой ультимативной, в общем-то, форме строителей приходить на стадион, помогать завершать стройку либо рабочей силой, либо деньгами. В принципе, от этого предложения можно было отказаться, но тогда был риск высокий вылететь с строительного рынка Петербурга. Просто что замучают проверками и не будут ничего строить. Кто-то откупался деньгами, кто-то присылал рабочих. Вот две компании прислали рабочих из Северной Кореи. Вот эти две бригады занимались, как мы выяснили, отделочными косметическими работами. То есть к тому моменту уже мигрантами из других стран монолитные конструкции были уже завершены. Оставалась отделка, оставалась тут устранение всяких неполадок, в том числе там протечек разных, вывоз строительного мусора. Но северные корейцы в основном красили стены, что-то штукатурили.
Вам удалось, Артем, как-то внедриться туда, побывать?
Первое тестовое мероприятие было на стадионе. Вот мы тогда приехали, поэтому мы, что называется, по следам работали. Мы нашли рабочих из Северной Кореи.
Как вам удалось туда пройти?
Это произошло на другой стройплощадке. Очень много я вообще перелопатил контактов в строительной сфере. И вот с одним из собеседников, менеджером строительной компании, достаточно крупным, мы говорили о коррупции на стадионе. Там совершенно фантастические вещи он нам рассказывал. Мы его спрашиваем в том числе, а вот про рабочих из Северной Кореи знаете? В полной уверенности, что он скажет, да не знаю. Потому что все остальные там либо говорили, что не знаем, либо была такая категория людей, среднего звена сотрудники, которые говорят, что у нас подписка о неразглашении, мы не имеем права ничего про северных корейцев вам рассказывать.
Типа, знаю, но не скажу.
Знаю, но не скажу, абсолютно точно. А тут человек говорит, да, знаю, и начинает рассказывать, как они там появились, на каких условиях работают.
А на каких условиях?
Примерно $10 в день зарплата рабочего из Северной Кореи. В принципе, это неплохо с учетом вообще того, какая дикая ситуация в самой КНДР.
Но это значительно, значит, меньше, чем другие рабочие.
Да. Нам называли 1500 в день, что рабочие получали. Кому-то, правда, не выплачивали этих денег тоже, но это другая история. Да. Это большая вообще проблема, да, того, как там на стадионе обманывали мигрантов.
Сергей Кагермазов, вы тоже журналист, и тоже внедрялись на стройку стадиона, чтобы понять, кто и как там работает. Каковы ваши впечатления?
Идея возникла, когда мы увидели сообщение в социальной сети ВКонтакте о том, что набираются люди на работы по устранению протечек. Ну, мы решили, почему бы и не помочь. В тот же день мы позвонили по необходимому номеру, никаких проблем не было, никто не стал искать меня по номеру, хотя мой номер везде опубликован, как у журналиста, мы этого боялись. И через день надо было встретиться на метро Крестовский остров с утра, и там предполагалась развозка. Было еще несколько новичков, и очень много, конечно, было вот гастарбайтеров. Сначала нас там загрузили тем, что мы должны были подметать территорию. Дело в том, что протекали швы радиальные и диаметральные, и их надо было снова вскрывать, все оттуда доставать, и заделывали их таким инструментом, как пескоструй. И поэтому очень много песка валялось на арене. Мы долго убирали, а потом нас определили на другие работы. Появилась течь. Нас попросили убрать огромную кучу песка в одном из помещений. Мы стали ее убирать, и из угла потекла вода, так достаточно живенько. Видимо, дождевая вода, она накопилась в щелях, и отовсюду текла. Там никто не знал, что делать. Но, в принципе, склалось ощущение, что надо вот сейчас заделать. Придут белые каски, там посмотрят, что вроде заделано, и бежим. Там зарплату получим, а там чужая проблема. Ну, в принципе, так и на многих стройках к этому относятся.
То есть не результат, а быстро сделать, получить деньги и смыться.
Да? Безусловно, да.
А когда вас оформляли, контракты какие-то были?
Нет, ничего этого не было. Я расписался в трех или в двух журналах. Один — техника безопасности, другой — какого-то учета времени, когда я пришел на работу. Ну, сейчас техника безопасности, как везде, просто ты расписываешься, тебе ничего не говорят, дают каску. Робу еще давали, но новую, кстати. А когда я спросил уже к концу дня, ну, таким ненавязчивым тоном, а там будут нас оформлять, там что-то контракт у бригадира, он, видно, ждал подобного вопроса и сказал, что «Ой, да ты там не волнуйся, потом посмотришь, вдруг тебе не понравится, там чего, как, приглядись, ну, мы это решим». Ну, вообще, конечно, конечно, можем оформить. То есть работа и работа, то есть оформлять, конечно, они не хотели. И возникает вот вопрос в связи с этим. Нас там очень много было, откуда деньги? Это же неучтенные миллионы черного нала, получается.
Дмитрий Сухарев, это же как раз по вашей части интересоваться такими вещами.
Мы изучали контракты. То есть мы просто посчитали, сколько стоит вообще стадион, сколько на него денег всего было потрачено. В один прекрасный момент столкнулись с тем, что никто толком не знал, сколько на самом деле составляет стоимость стадиона, и все всегда называли почему-то разные цифры. Мы просто взяли и собрали все контракты, которые когда-либо были заключены со всеми подрядчиками, ну и получилось, ну сейчас уже чуть меньше 50 миллиардов стоимость. Рублей.
Как вы относитесь к тому, что Сергей вот только что сказал, что вообще никаких контрактов никто не заключал, поработай, а там посмотрим?
Это обычная практика на любой стройке. Но почему так много мигрантов работает? Потому что никто не хочет платить налоги. Вот так вот в черную, в серую никого не оформляют. Ничего невероятного, это обычная практика, она незаконная, но она практикуется. Но исходя из этой практики, можно предположить, что как минимум миллиард в год уходил просто в качестве ухода от налогов. Но вот это, опять же, если есть серые зарплаты, должен быть огромный поток налички. Какие-то серые схемы, это фирмы-помойки и так далее. Черный нал. Это очень легко найти, на самом деле, очень легко доказать, если это искать. Но у нас нет доступа к банковским документам. Такой доступ есть у правоохранительных органов, контрольных структур. И вот что-что, а вот это вот найти очень просто.
Сергей, а как проходило ваше устройство на работу?
Надо было на КПП в обеденный перерыв прийти, там стоял обыкновенный компьютер. Специальная машинка была посоединена к системному блоку. Она программирует вот эти обычные белые пластиковые карточки, которые мы там все видели. И вот на ней мне написали номер 6992, почти к 7. И если мне дали такой номер, подумал я, то всяко здесь 7 тысяч человек точно есть, а, наверное, еще больше. Но это не одномоментно. Трудились люди, по сути, круглосуточно, но вот того рабства, о котором писали коллеги-норвежцы северокорейского, мне не довелось увидеть. Там было как бы добровольное рабство. То есть заканчивается смена, как положено, начало в 8, конец в 5. И тебе говорят, что, в принципе, ты можешь остаться, тебе заплатят. В выходные надо вот выйти, давайте там выходить. То есть, наверное, если бы мы были северные корейцы, нам бы сказали, вышли и точка. А тут нас очень уговаривали и просили, что надо вот потрудиться.
А сколько предлагали?
Предлагали 1000 за смену, но выплачивать не в день, а 2 раза в месяц.
Артём, я так понимаю, что с северными корейцами ситуация была принципиально другая. И с оплатой, и с режимом дня.
Тут не принципиально даже сколько им платили. $10 – это огромные деньги по сравнению с тем, что можно заработать в Северной Корее. А это значительно больше, чем получают такие же, в общем-то, рабы, заложники в лагерях для рабочих из КНДР на Дальнем Востоке России. Там значительно меньшие зарплаты. Там, по-моему, что-то типа $15 в месяц может быть. Поэтому в Петербурге они зарабатывали приличные совершенно деньги, да, там $200-300 в месяц. Другое дело, что если таджик может сбежать со стройки, может просто уйти, развернуться, сказать, что я не хочу работать, да, то рабочие из Северной Кореи так сделать не может. По миру, да, посылают из Северной Кореи людей, у которых есть дети, у которых есть жены. Это заложники внутри страны.
Если такой рабочий жалуется, если он сбегает, к ним приходят, и как минимум будет плохо, я не знаю, там, вывозят ли их потом в лагеря какие-то, да, но у этой семьи начинаются большие проблемы. С учебой, работой у них будут проблемы точно. Сбежать они никуда, по сути дела, не могут, они высокосознательные, они все прекрасно понимают. И когда мы приехали на стройплощадку, нам рассказал наш информатор, где работают эти рабочие из Северной Кореи. Это одна из стройплощадок Даль-Питерстроя. Это вот такая рабочая сила, которую компания может как бы арендовать. В принципе, в этой практике сам по себе нет ничего плохого, то есть тут Даль-Питерстрой, разумеется, ничего не нарушает, но вот у них на стройплощадке эти рабочие из Северной Кореи работают. И когда они увидели фотографа нашего, Дениса Синякова, с камерой, они отреагировали очень нервно, это был очень сильный испуг. Сначала они пытались как-то вот приблизиться к нему, потом они, наоборот, побежали от камеры. Они там спокойно ходят в ларек за сигаретами, там их продавщица уже знает, что это рабочие Северной Кореи. Единственное, они не говорят по-русски и, конечно, не говорят по-английски. То есть связаться с ними как-то, поговорить без переводчика с корейского совершенно невозможно. Ну и в принципе, да, чтобы поговорить, надо догнать еще.
Это были те же самые рабочие, которые работали на «Зенит-арене», да, то есть вы шли по их следам.
Мы предполагаем, что это были те же самые рабочие, которые работали на «Зенит-арене» от Даль-Питерстроя. Даль-Питерстрой, в принципе, не скрывал, что они там работали. Была даже фоточка такая замечательная, руководство компании вместе с рабочими с характерными чертами лица. На фоне стадиона сделали фото. Не просто так, очень много всяких гражданских групп по всему миру фиксируют нарушение прав человека, граждан Северной Кореи. И были обвинения, что на стадионе используется рабский труд рабочих Северной Кореи. Компания Даль-Питерстрой опубликовала это жизнеутверждающее фото и показала, что нет, они работают легально, по контрактам, их кормят, одевают в рабочую одежду, вводят в баню. С другой стороны, конечно, есть очень много описания, в каком бесправном положении гражданин Северной Кореи, имеющий разрешение на работу в России, по данным ФМС в Петербурге, 3500 граждан Северной Кореи имеют разрешение на работу. Вот такие граждане Северной Кореи находятся в бесправном положении. По факту есть компании, ООО разные, которые предоставляют рабочую силу другим строительным компаниям. У нас где-то 35 тысяч в России бесправных граждан КНДР. Их принимает Китай на более жестких условиях. Это больше похоже именно на трудовые лагеря. В Петербурге достаточно мягкие условия. Mm-hmm. Их принимает Ближний Восток, в Польше северные корейцы, правда, в гораздо меньшем количестве, где-то в 10 раз меньше. Они строят какие-то там квартиры, ремонтируют, тоже заняты в строительстве, отделка, ремонт. Но они там ремонтируют квартиры. У нас они строили стадион к чемпионату мира, объект, который возводится на средства бюджета Петербурга. То есть это государственная стройка, на которой работали вот эти граждане Северной Кореи.
О проблеме рабского труда мигрантов на строительстве самого дорогого стадиона мира Татьяна Вольцкая беседовала с журналистом издания «Мой район» Сергеем Кагермазовым, журналистом радио «Эхо Москвы» в Петербурге Артемом Филатовым и руководителем петербургского отделения Transparency International Дмитрием Сухаревым. Полностью эту беседу можно найти на нашем сайте в интернете, его адрес www.svoboda.org. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Передача из нью-йоркской студии «Мечтатели Аляски». Ее ведет Марина Ефимова. Впервые передача вышла в эфир 15 апреля 1997 года.
Сейчас, когда в Соединенных Штатах отмечают 130-летие покупки Аляски, все поневоле вспоминают, как 4 года назад этот штат задумал отделиться, хотя Аляска и штатом-то стала лишь в 59-м году. Она является предпоследним по счету 49-м штатом Америки. Главным организатором бунта, если можно так выразиться, был 74-летний губернатор Аляски, легендарный Уоллес Хикель, владелец отелей, богач и горячий патриот Аляски. Хикель предъявил федеральному правительству иск на $29 миллиардов за ограбление штата. Дело в том, что большая часть территории Аляски, в том числе и районы, богатые нефтью и газом, принадлежат государству. И федеральное правительство огромную часть этой территории превратило в заповедники, запретив производить на них какие бы то ни было промышленные разработки. Хейкель же мечтал о хозяйственном расцвете Аляски, об экономическом буме. В его планы входили скоростное шоссе на Чукотку, железная дорога вдоль всего Тихоокеанского побережья Аляски, снабжение удаленных эскимосских поселков электроэнергией через сателлит и даже подземный акведук в Калифорнию длиной в 3000 километров. Я спросила у краеведа Вика Фишера, профессора университета Аляски в Анкоридже, чем кончился бунт Хейкеля.
Честно сказать, мало кто принял этот иск всерьез. Дело в том, что на Аляске, как и во многих других штатах, правительство Соединенных Штатов пользуется своим суверенным правом выделять любое количество земли под национальные парки и заповедники. Так что никакие законы не были нарушены, и никуда это дело не пошло.
Но действительно, как я понимаю, штат теряет на этом огромные деньги. Ведь речь идет о богатых месторождениях нефти на территории Арктического заповедника. И вообще федеральному правительству принадлежит на Аляске 60% территории.
Аляска is the richest state in the United States.
Аляска – самый богатый штат в Америке и с большим отрывом. Причем имеется в виду доход на душу населения. На Аляске идет самая большая добыча нефти на всем североамериканском континенте. С этих нефтеразработок штат получает 80% своих налогов. И каждый гражданин штата ежегодно получает так называемый бонус, то есть определенный процент с этого дохода. Каждый мужчина, каждая женщина и каждый ребенок получают $1000 в год только за то, что они живут на Аляске и дышат ее воздухом. В этом году, кстати сказать, это будет $1200. Мы не платим штатного подоходного налога. Ну и как все богатые люди, мы постоянно хотим больше и больше. Аляска – огромная страна. Мы вдвое больше следующего по величине штата Техаса. У нас говорят, что если аляскинцы не сумеют договориться друг с другом, то мы разделимся и станем двумя самыми большими штатами Америки. А живет здесь только 600 тысяч человек. По плотности населения это как республика Саха, Якутия. Так что Аляска – один из немногих американских штатов, где соблюдается здоровый баланс человеческой деятельности и нетронутой природы. И красота этой природы так первозданна, что разрушать ее преступно.
Ну а что стало с проектами губернатора Хейкеля?
Мечта всегда была главным двигателем на Аляске. А губернатор Уолли Хейкель был грандиозным мечтателем. Пока его мечты далеки от реализации. О дороге в Россию разговоры начались 100 лет назад. И не построена она потому, что экономически это не оправдано, даже и сейчас. Это чудная мечта, как и мост через Берингов пролив. Каждые 10-20 лет кто-нибудь начинает об этом заговаривать, и не случайно. Наверняка он когда-нибудь будет построен, но Уолли Хейкель не переставал строить планы по своей грандиозности, соответствующие нашему штату.
Октября 1867 года в порту Ситка русский военный отряд промаршировал под барабанный бой по травяному склону холма перед губернаторским домом и выстроился перед флагштоком, на котором развивался флаг с двуглавым орлом. Снова раздался барабанный бой, и к флагштоку с другой стороны подошел отряд американцев, которые должны были спустить российский флаг и поднять свой, звездно-полосатый. Губернатор Аляски князь Максутов и его 22-летняя красавица-жена, которая все время вытирала слезы, присутствовали при церемонии в окружении нескольких приближенных. Остальные русские не пришли в знак протеста против продажи Аляски. Когда начали спускать российский флаг, налетел порыв ветра, и флаг так обмотал флагшток, словно стараясь удержаться на месте, что кому-то из солдат пришлось влезать наверх и распутывать его. Не выдержав напряжения, княгиня упала в обморок. Она пришла в себя уже за границей. Над Аляской развивался американский флаг.
Так драматически описана церемония продажи Аляски в книге путешественника Берна Китинга. Российский историк, академик Николай Болховитинов в беседе с нашим московским корреспондентом Ильей Дедашидзе рассматривает значение этой сделки с точки зрения тогдашних государственных деятелей.
Этот договор был выгоден для двух держав. В России этот вопрос обсуждался в течение примерно 10 лет. Его инициатором был великий князь Константин Николаевич, либеральный брат императора Александра II. Конечно, Россия потеряла большую территорию, но русские государственные деятели исходили из того, чтобы в будущем устранить возможные противоречия Соединенными Штатами. Кроме того, на Аляске практически русские не могли организовать оборону, и было ясно, что она беззащитна. В период Крымской войны это особенно стало очевидным. Договор способствовал нашим мирным отношениям на протяжении многих-многих десятилетий.
Бытует мнение, что Россия сначала продала Аляску, а потом пожалела о содеянном, так как там были открыты месторождения золота.
О запасах золота в России в то время уже знали, и они как раз опасались нашествия огромного числа авантюристов, золотоискателей. Русских на Аляске в период продажи было всего 800 человек. Это, конечно, ничтожная цифра. Поэтому, в общем, царь принял правильное решение. Он считал, надо сосредоточить усилия на Сибири, на Приморском крае, а не на дальних заморских колониях, которые не приносили реальной пользы для России в то время.
Время от времени возникают разговоры о том, что Аляска была продана не окончательно и в конце концов будет возвращена России.
Здесь совершенно очевидно. Подписан официальный договор. Аляска продана навечно, никаких сроков там установлено не было. Иногда считают, что очень мало было получено, но в то время были такие цены. Луизиану, например, Наполеон Бонапарт продал за 15 миллионов долларов огромную территорию. Здесь было получено 7,2 миллиона золотых долларов. Это примерно столько, сколько в то время Россия тратила на содержание своего флота. Но вот пример с Аляской, ведь тогда Соединенные Штаты не хотели ратифицировать Аляску. И царскому дипломату, посланнику в Вашингтоне Стеклю, пришлось давать взятки на 165 тысяч долларов. Соединенные Штаты не знали о той ценности, которую представляла Аляска.
Когда в 1867 году тогдашний американский госсекретарь Уильям Сёрд настоял на покупке Аляски у России по цене примерно 4 цента за гектар, он стал предметом всеобщих издевательств. Конгрессмены называли Аляску «Валруссия» от слов «Валрус морж» и «Россия». Многие утверждали, что там не живут даже рыбы, потому что океан покрыт толстым слоем льда. И газетчики немедленно прозвали Аляску «Сёрд Айсбокс» – «Ледник Сёрда». Когда-то в Орегоне я встретилась на вечеринке с жителем Аляски и спросила, правда ли, что залив около знаменитого со времен золотой лихорадки городка Скагуэй не замерзает. Лицо аляскинца прямо-таки исказилось болью от такого невежества, и он, сдерживаясь, объяснил, что ни один тихоокеанский порт Аляски не замерзает, и что если не считать движущихся ледников, глетчеров, то лед вы там найдете, по его выражению, только в своем стакане с джином и тоником. Позже я узнала, что аляскинский рыболовный порт Кетчикан, лососевая столица мира, расположен на широте Дублина, Манчестера или Гамбурга, что Ситка, в прошлом столице русской Аляски, находится южнее, чем Санкт-Петербург, и что на Алеутских островах температура никогда не опускается ниже минус 8 по Цельсию.
Передачу Нью-Йоркской студии «Радио Свобода. Мечтатели Аляски» вела Марина Ефимова. Впервые эта передача вышла в эфир 15 апреля 1997 года. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 10 апреля. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго. До завтра.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Значит для вас свободная Россия.
Я надеюсь, что это будет будущее, которое когда-нибудь наступит. А вы можете поехать в большинство европейских стран и посмотреть.
Когда у вас будет выбранность власти, когда у нас будут нормальные законы, которые будут соблюдаться, тогда Россия будет свободной.
Свободное предпринимательство, а вообще-то в первую очередь свобода от опасности. Безопасность во дворе, на улице, в транспорте, вот это самое главное.
Ну, это открытый интерфейс связи между народом и правительством. Это какие-то порталы, на которых можно высказываться открыто.
Ваша свобода в 21 веке.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».